В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Финская война Путина на Украине. Почему министр иностранных дел России был осмеян во время выступления перед мировыми государственными деятелями? Копирует ли российская дипломатия приемы сталинской дипломатии? Превратился ли цинизм в стержень российской внешней политики? Эти вопросы мы обсуждаем с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, социологом-профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом и экономистом-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии Михаилом Бернштамом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Можно ли доверять России? Этот вопрос прямо и подспудно зазвучал в комментариях западных наблюдателей сразу после появления в четверг известия о том, что на переговорах в Минске удалось достичь соглашения о прекращении огня на востоке Украины. Самый последний украинский мирный план внушает надежду и вызывает сомнения. Так оценивает происходящее газета «Нью-Йорк Таймс». Вторым бессмысленным путинским прекращением огня называет этот документ издание «Daily Beast». «Путинская последняя победа» – это заголовок Wall Street Journal. Сами инициаторы последней минской встречи Ангела Меркель и Франсуа Олланд через несколько часов после отлета из Минска, будучи в Брюсселе, объявили о том, что Европейской комиссии дано указание подготовить новые санкции на случай срыва соглашения, то есть Москве не верят. Не исключено, что повод для этого дал Владимир Путин, заявивший, что соглашением предусматривается разоружение украинских сил в Дебальцево, что, судя по всему, не является фактом, упомянутым в документах. Не исключено, что еще один основательный повод предоставил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пять дней назад поразивший западную политическую элиту своей речью на конференции в Мюнхене, во время которой он обратился к аудитории, состоявшей из министров, дипломатов, журналистов, комментаторов, с набором внешнеполитических штампов, обкатанных внутри России. Основной посыл министра состоял в том, что Россия противостоит США и их союзникам, зажимающим Россию в тиски противоракетной обороны и подрывающим законный миропорядок. Речь Сергея Лаврова неоднократно прерывалась смехом, шиканьем, возражениями, как, например, когда министр заговорил о законности проведенного в Крыму референдума.
В уставе ООН есть несколько принципов. И самоопределение народов, право нации на самоопределение, стоит на ключевом месте. Одну секундочку. Территориальная целостность, да, вы почитайте устав. Территориальная целостность, суверенитет обязаны уважаться.
Вот как оценивает результаты и события Минской встречи бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер.
На мой взгляд, нет сомнений в том, что Путин считает, что за ним в этой ситуации сила, что Запад отчаянно пытается добиться мира, и позиция украинцев гораздо более слабая. Поэтому я бы не испытывал оптимизма по поводу работоспособности этой договоренности. Думаю, Порошенко оказался там против собственной воли. Он был вынужден туда поехать под давлением Германии и Франции, возможно, и Соединенных Штатов. Одновременно наблюдается рост насилия в зоне конфликта в течение последних суток. Намеков на предстоящее перемирие попросту нет. Так что я очень сочувствую Петру Порошенко и украинцам.
Интересно, что сразу после подписания соглашения Владимир Путин заявил о том, что, например, несколько тысяч украинских бойцов в районе Дебальцево должны сложить оружие согласно этим соглашениям. Киев с такой трактовкой не согласен. Это, с вашей точки зрения, нормальные в подобных ситуациях расхождения?
Дело в том, что россияне лгали о том, что происходит на Украине с самого начала кризиса. Вспомним, что Путин признал, что он вводил мир в заблуждение, говоря о том, что в крымских событиях не принимали участие российские военнослужащие. Москва продолжает говорить, что на востоке Украины нет российской армии, что является неоспоримой, полной ложью. Из этого можно делать выводы, я думаю, и о последних заявлениях Владимира Путина. Путин и люди под ним, Лавров, Чуркин, Шойгу, Сергей Иванов, показали себя миру как группа лжецов. К сожалению, это невозможно назвать по-другому.
Несколько дней назад на конференции в Мюнхене министр иностранных дел России изумил мировую элиту. Он представил во время ответа на вопрос аудитории постсоветскую эпоху как эпоху противостояния агрессивного Запада и миролюбивой России. Трудно представить, о чем можно говорить с министром, публично опровергающим неопровержимые факты.
Я выступал за включение Лаврова в список людей, подлежащих санкциям. Я лично не вижу никакого смысла во встречах с ним, министров иностранных дел западных стран. Это пустая трата времени. Во-первых, он лжет. Во-вторых, у него, судя по всему, нет никакого влияния на круг приближенных Путину людей. В-третьих, в дополнение к склонности ко лжи, он имеет свойство фантазировать, как он сделал в Мюнхене. Понятно, что он министр, что он в некотором роде является передаточным звеном между западными столицами и Москвой, но я не понимаю, зачем уделять столь много времени общению с ним. На месте Джона Керри я бы не уделил встречам с ним ни одной минуты больше, чем это необходимо ради дела. Мне вспоминается эпизод 6-летней давности. Во время выступления Лаврова в Вашингтоне в фонде Карнеги ему был задан вопрос, что Россия хотела бы со своей стороны перезагрузить в своих отношениях с Соединенными Штатами. Было ощущение, что этот вопрос никогда не приходил ему в голову. Он взял затяжную паузу и, по сути, ответил, «Ничего, нам нечего менять свои политики. Они считают, что мы во всем виноваты. Поэтому его выступление в Мюнхене меня не удивило».
Дэвид Крэмер, знакомый с прежними заявлениями Сергея Лаврова, говорит о том, что мюнхенская речь российского министра его не удивила. Тем не менее, унижение, которому подвергла министра публика, было небывалым. Ради чего Лавров решил пойти на это испытание? Что может стоять за этими заявлениями? Профессор Шлепентох.
Это свидетельствует о том, что путинский режим решил действовать агрессивно. Он глубоко презирает не только свой народ, так сказать, массой, он не только глубоко презирает всю оппозицию, он презирает, в общем, так сказать, политических деятелей на Западе, он упрощает свою жизнь, он себя подбадривает циничной позицией хулигана, который сталкивается с порядочными людьми и которому нужно свою банду объединить, и это объединение проходит на базе цинизма. Цинизм является главной, по сути, идеологией режима, идеологией, по сути, всего общества. Отрицание очевидного присутствия российских войск это делает Путин на встречах с Меркель, это Лавров делает в выступлении в Мюнхене, это делает члены Госдумы денно и ношно. Эта унификация, отрицание реальности является одним из интереснейших феноменов путинской России.
Профессор Бернштам, с вашей точки зрения, о чем свидетельствуют вот такие заявления министра иностранных дел, причем публичные заявления в высоком собрании?
Профессор Шлепентох правильно сказал, что цинизм является моделью такого рода подхода к внешней политике. Есть два подхода. Один, когда люди пытаются убедить свои позиции, при этом несколько искажают правду. А есть другой подход, который превалировал во времена Сталина, Молотова, того режима до смерти Сталина, когда убеждение не было целью, целью было устрашение. И как раз цинизм и откровенное издевательство над истиной является оружием. И тогда оказывается, что чем менее достоверна заявленная позиция, тем более она эффективна. Потому что принцип устрашения, принцип подавления воли вооружен и очень опасен. Если человек вот так вот в лицо искажает факты и издевается над правдой, зная, что его собеседник или собеседники знакомы с фактами, это методы шантажа, и это методы, которые использовал Советский Союз сначала в Лиге наций, а потом в Организации Объединенных Наций. Андрей Иванович Вышинский тогда был министр иностранных дел и представитель Советского Союза в Организации Объединенных Наций. И вот то, что сейчас делается, это школа Молотова, школа Вышинского. Была так называемая доктрина Маленкова. 12 марта 1954 года Маленков выступил на встрече с избирателями в Москве и неожиданно совершенно для всех заявил, что необходимо мирное сосуществование существования, и необходимо ни в коем случае не допустить ядерной войны, потому что ядерная война была бы гибелью мировой цивилизации. Я цитирую, гибелью мировой цивилизации. В устах коммунистического лидера слова о мировой цивилизации были совершеннейшим шоком. Это был отказ от всей предыдущей стратегии распространения коммунизма в мире, и уже следующие конфликты были локальными. Вот сейчас они отказались от этой доктрины. Вот эта доктрина недопущения ядерной войны и неиспользования ядерного оружия как средства устрашения, она была все время, начиная с 1954 года, при Маленкове, при Хрущеве, при Брежневе, при их наследниках и до конца Советского Союза. Сейчас, совершенно откровенно, они снова угрожают ядерным оружием, кому придется.
То есть вы считаете, профессор, что это не простой акт международной пропаганды, это акт устрашения?
Это линия поведения, при которой, как правильно сказал профессор Шлепентох, откровенно говорится, что оппонента презирают, что с ним не считаются, что игра идет только по своим собственным правилам, и что никакой кооперации, никакого сотрудничества в международных отношениях не будет, а будет только движение в сторону своих интересов.
Профессор Шлепентох, что ложь в устах руководства страны как акт устрашения?
Я хочу добавить, что вот этот цинизм, это вот полный отказ от соблюдения каких-то элементарных правил, диспутов, уважения к истине, это еще и необходимо для внутренних задач. Надо было создать, и это сделано, создать грубую, агрессивную, ни на чем не основанную идеологию антиамериканизма, антизападничества. И эту идеологию можно было создать только на отрицании самых элементарных истин. Грубый, агрессивный антиамериканизм, с помощью которого объясняется буквально все, что происходит на белом свете. Террористический акт во Франции, это виноваты спецслужбы Америки. Проблемы на Украине, конечно, это полностью дело рук американцев. И это грубый, беспардонный антиамериканизм, которого, по сути говоря, российская история не знала. Кстати говоря, она его не знала даже в сталинские времена. Когда Иосиф Виссарионович посылал Симонова в Америку, и Симонов затем написал свою знаменитую пьесу об Америке, это была довольно милая пьеса по сравнению с той грубой антиамериканской пропагандой, которую разделяет сейчас значительная часть российской интеллигенции. Вот это антиамериканский порыв требует абсолютного отрицания элементарных истин. Это нужно, прежде всего, для единения страны и, в конце концов, для обеспечения бессрочного пребывания Путина у власти.
Профессор, хотелось бы вернуться к одному из самых интересных, на мой взгляд, моментов выступления Сергея Лаврова на конференции в Мюнхене. На вопрос из зала, в котором собралась мировая внешнеполитическая элита, заключавшийся в том, почему Россия, недовольная поведением Соединенных Штатов, вымещает свое недовольство на Украине, Лавров ответил так.
Что такого сделали бедные украинцы, что вы их наказываете за грехи американцев?
Ну, у вас, конечно, извращенное сознание, я это уже понял. Не надо путать яблоки и апельсины.
Можно ли было, профессор, услышать вот такую откровенную, в общем-то, грубость в устах предшественников Лаврова? Любопытно, впрочем, что при этом у министра срывался голос, и во время этого 40-минутного общения было явно видно его волнение.
В сталинские времена это легко себе представить, потому что за спиной Вышинского, бывшего меньшевика, всегда висела угроза его жизни. Поэтому ни о каком сохранении чувства собственного достоинства у него речи быть не могло. Наш герой Лавров все-таки знал и Арбатова, знал Иноземцева, знал людей той эпохи. Он даже, как известно, пишет стихи, о чем недавно сообщила российская пресса, довольно сентиментального характера. У него есть остаточные элементы человеческого достоинства. Вот эти остаточные элементы и заставили его вести себя так на этой Мюнхенской. Он прекрасно понимает, он рефлектирует на то, что он делает. Скорее всего, он достаточно образованный человек. Но над ним Путин. Беспощадный, злой и мстительный. и он должен осуществлять только его волю, говорить только его языком. Никакой свободы действий у него абсолютно нет.
Профессор Бернштам, как вам такая реплика министра иностранных дел России?
Это точная калька замечательного короткого документа, опубликованного в газете «Правда» 30 ноября 1939 года, за несколько часов до начала Советско-финской войны. И называется он «Ответ товарища Сталина на вопросы корреспондента «Правды». И начинается это вот с такого же, точно в таком же стиле, с такого же хамства. А вопрос о том, что каким-то образом в западную прессу просочились секретные протоколы советско-германского договора, по которому территория Восточной Польши, Прибалтики и даже Финляндии отходит к Советскому Союзу. И Сталин начинает свой ответ так, я цитирую по памяти, но близко к тексту. «Я не знаю, в каком кафе Шантане подобрали они эту информацию, и мне это не интересно». Почему-то кафе Шантан в его представлении понятие какое-то позорное. И дальше он приводит три тезиса. Вот совершенно цинично, вот так, как мы обсуждали. Первый тезис. Не Германия напала на Англию и Францию, а Англия и Франция напали на Германию, и они являются агрессором во Второй мировой войне. Второй тезис. Германия является миролюбивой страной, которая стремится к миру и много раз высказывала миролюбивые инициативы, а Англия и Франция, хай поджигатели войны, отрицают эти и не хотят идти навстречу миру. И третье. Советский Союз является миролюбивой страной, ни на кого не собирается нападать, никогда ни на кого не нападал, и пытается помочь Германии в ее миролюбивых инициативах, чтобы прекратить политику поджигателей войны Англии и Франции. И через несколько часов Советский Союз напал на Финляндию.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Финская война Путина на Украине. Почему министр иностранных дел России был осмеян во время выступления перед мировыми государственными деятелями? Копирует ли российская дипломатия приемы сталинской дипломатии? Превратился ли цинизм в стержень российской внешней политики? В передаче участвует бывший заместитель госсекретаря США Дэвид Крэмер, социолог Владимир Шлепентох и экономист Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Шлепентох, как вы считаете, вот почему эти люди столь охотно берут на себя эту роль? Почему мы ничего не слышали об увольнениях, об уходах с этих должностей? В чем дело?
Это хороший вопрос. Но, между прочим, я думаю, что вы помните, что примерно полгода назад Владимир Владимирович посетил Министерство иностранных дел и выступал перед всем коллективом. И что он сказал в конце, под бурные аплодисменты трудящихся, что он знает, какая трудная у них работа на международной арене, сколько нервов они должны тратить, что-то в этом роде. И поэтому правительство решило повысить им чуть ли не вдвое заработную плату. То есть он откровенно сказал, мы вам платим за ваше вранье. Такое вообще откровенного заявления, это, конечно, вещь достаточно беспрецедентная. А почему вы пристали, прошу прощения за слово, пристали к Лаврову и Чуркину? А что с нашей другой интеллигенцией? Большая часть русской интеллигенции повела себя совершенно неожиданным образом, если опять-таки сравнить ее с брежневским периодом, даже со сталинским периодом. Она ведет себя, большая часть, абсолютно бесстыдно, словно у нее нет чувства собственного достоинства. Она повторяет все те же термины «Крым наш», «Крым наш» и «Крым наш». И русская интеллигенция, которая в 60-е годы вообще бросала вызов КГБ, ну не все, но немалое количество людей после вторжения в Чехословакию и так далее и тому подобное, эта русская интеллигенция ведет себя удивительным образом.
Но, насколько я понимаю, профессор Бернштам считает, что она, в общем, стала добровольным участником вот в этой удивительной, фантасмагоричной внешнеполитической игре Кремля, которую он ведет по законам жанра, установленным Сталиным?
Та модель, по которой они все действуют, и как они излагают ситуацию с Украиной на протяжении всех этих последних месяцев, она совершенно является калькой того, как объяснялось вторжение в Польшу в 1939 году и война с Финляндией. Там три очень простых тезиса. Они их все повторяют сверху донизу, от самого высшего начальника до всех вот этих вот прислужников. И три тезиса очень простые. Первое. агрессором является противоположная сторона. Второй тезис, как бы противоречащий первому, но тем не менее. Этой второй стороны вообще нет. Так же, как сейчас говорят, что Украина является несостоявшимся, незаконным, нелегитимным государством, точно так же Молотов в своей речи 31 октября 1939 года на сессии Верховного Совета говорил, что никакой Польши нет. Польское государство распалось, а Советский Союз просто вошел и на ничейную территорию и защитил своих братьев в Западной Украине и в Западной Белоруссии. И то же самое с Финляндией. Точно так же объясняло советское правительство, тот же Молотов там 4 декабря объяснял, что ни с какой Финляндией Советский Союз не воюет. Советский Союз выполняет свою братскую миссию и помогает угнетенному народу, который восстал против своих поработителей.
Михаил Семенович, вы, наверное, помните, если вы, ваше действительно знание этого периода поразительно, но был такой еще смешной эпизод. В газете было такое сообщение. Радиоперехват, так называлось это сообщение. Из радиоперехвата мы узнали о создании Карело-Финской республики. Действительно, его возглавил известнейший деятель Коминтерна Каусинин. Но вот эта Карело-Финская республика возникла внезапно. Москва не была об этом проинформирована. И вот только из радио об этом факте узнала советское правительство и теперь вся советская общественность.
Параллели, конечно, потрясающие.
И это было им не стыдно. Они сообщили по радиоперехват.
А вот в этом вся проблема, что у них нет ни стыда, ни совести. И им не может быть стыдно, у них отключено это проявление, так же, как вот есть люди, которые не понимают и не слышат музыки. У этих людей нет стыда, у них нет совести, и они именно вот так вот цинично все это лепят, потому что они ожидают совершенно другой реакции. Они не ожидают того, что кто-то признает силу их аргументов.
Господа, если в лице Кремля Запад в самом деле имеет дело с властью, действующей по даже не брежневским, хрущевским, а именно сталинским лекалам, чем это чревато и делает ли он, по вашему мнению, адекватные выводы? Профессор Шлепинтох.
Все это резко усиливает опасность для Запада со стороны Москвы и со стороны Путина. Путин с его нарциссизмом, с его бесконечным цинизмом, с его желанием остаться у власти любыми средствами представляет растущую опасность для Запада. Это, по-моему, Запад начинает понимать, но вместе с тем мы и видим, как дрогнула Меркель, которая до последнего времени, казалось бы, является бастионом свободы в Европе. Она дрогнула, Олланд дрогнул, Европа, по сути говоря, дрогнула. И если что-то не произойдет с политикой Обамы, то трудно предсказать дальнейший ход событий. Конечно, трагично, что единственные политические лидеры, которые называют вещи своими именами, это министр Литвы, который недавно заявил, сказал все, что происходит на самом деле.
Профессор Бернштам, в Мюнхене, где проходила конференция «Кремлевское видение мира» в интерпретации российского министра иностранных дел, было встречено смехом и гулом осуждения. А есть ли у Запада ответ на это в реальном мире? Ведь, судя по событиям на Украине, эта стратегия работает.
Она работает до тех пор, пока работает устрашение. Вот как раз сейчас эта мысль уже не новая. Ее только что сформулировал британский еженедельник «Экономист» в номере за 14 февраля, то есть ближайший номер только что появился в интернете. И там сказано, что у такого рода внешней политики есть две цели, я цитирую, я себе выписал, продемонстрировать цену неподчинения. И второе, показать, кто является хозяином в Восточной Европе. И такая политика устрашения, она действует в том смысле, что все понимают, это не пустые угрозы, или во всяком случае есть вероятность того, что это не пустые угрозы, и поэтому надо искать компромисса, что и требовалось доказать. Вот для этого вся эта внешняя политика и существует.
По большому счету, как некоторые комментаторы подытоживают очередное мирное соглашение в Минске, Путин одержал верх, профессор Шлепинтох.
Я думаю, скорее да, чем нет.
Профессор Бернштам.
не могу судить, я могу только сказать, что сказала канцлер Меркель по этому поводу, очень пессимистично. Она сказала, что наличие соглашения значительно лучше, чем если бы его не было. То есть она сама очень низко оценила результаты этого соглашения.
Как вы считаете, как долго Россия сможет позволить себе такую советскую внешнюю политику?
Дело в том, что до середины 80-х годов Советский Союз мог позволить себе любую внешнюю политику, потому что не было экономической зависимости от Запада. Советский Союз продавал нефть и природные ресурсы, покупал фуражное зерно и предметы машиностроения и сводил баланс, и, в общем-то, никакой задолженности не было, задолженность появилась уже во второй половине 80-х годов. Россия находится в ином положении. Она более зависима от Запада, она должна выплачивать долги. Есть 600 миллиардов долгов западным правительствам. Долги России превышают ее активы. И поэтому в этой ситуации им будет очень трудно проводить агрессивную внешнюю политику, они должны расплачиваться с долгами, но они с этим, по-видимому, пока что не считаются.
Профессор Шлепентох, экономическая необходимость как единственное средство воздействия на Кремль, как, в общем, продолжает настаивать президент Обама?
С моей точки зрения, никакого отношения это к экономике не имеет. То есть прямо, косвенно, да, но прямо нет. Гибель Советского Союза – результат политических действий Горбачева и желание его ускорить технологический процесс для обеспечения военного равенства с Соединенными Штатами. Если бы Горбачев не предпринял этих политических действий, Советский Союз мог существовать неопределенно долго. И поэтому никакой экономической угрозы для режима Путина практически не существует. В стране нет никакого протестного движения, никаких серьезных опасностей, реальных политических опасностей для Путина не будет до тех пор, пока он контролирует ОМОН, контролирует армию, контролирует службу безопасности.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Финская война Путина на Украине. Почему министр иностранных дел России был осмеян во время выступления перед мировыми государственными деятелями? Копирует ли российская дипломатия приемы сталинской дипломатии? Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим заместителем госсекретаря США Дэвидом Крэмером, социологом, профессором Университета штата Мичиган Владимиром Шлепентохом и экономистом, сотрудником Гуверовского института Михаилом Бернштамом. Вел передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.